ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდენო ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Культурные лидеры, интеллектуальные гуру, духовные наставники. Люди, сформировавшие нас. Сегодня учителя Федора Полякова. Профессор Федор Борисович Поляков заведует кафедрой восточнославянских литератур в Институте славистики Венского университета. Его научные и культурные интересы на стыке древности и XX века, античного мира и славянства. И Прага, кажется, самое подходящее место для разговора с таким собеседником.
Когда и как вы оказались в Вене?
В Вену я попал сначала в начале 80-х годов по стипендии и оказался в институте, в котором мне сейчас посчастливилось работать. И там я, в общем, увидел какую-то науку, которая удивительным образом напоминала реконструкцию дореволюционной России. Там были те же самые имена, там были удивительные автографы, и они, в общем, находились все на полках, я мог их брать, смотреть, и мне казалось, что этот мир, что он совершенно недосягаем, что мой приезд в Вену, он возможен вот так только на поезде и только на какой-то короткий срок. Потом оказалось, что это вот такой вот роман длиной уже в целую биографию.
Что это было за заведение? И почему вы там оказались?
Это был Славянский институт Венского университета, и в нем я оказался, потому что я хотел посмотреть библиотеку. Библиотеку спасенную, библиотеку учреждения, которое уже к тому времени насчитывало около 150 лет, где работали многие люди, чьи имена считаются классикой славянской филологии. И когда, с одной стороны, вот это воспоминание книжное, классика и какие-то книги, библиография, а другое дело, это когда ты понимаешь, что именно здесь они читали лекции, именно здесь они находились. И были какие-то еще остатки этих воспоминаний в виде портретов, фотографий, подписей. Вот это было удивительно.
А что вы делали до приезда в Вену? Как вы сами стали славистом и русистом?
Вообще, я хотел заниматься специальностью, которой действующие власти не предъявляют претензий. Одним из таких вариантов мне казалась классическая филология. Я очень хотел заниматься античностью, античным миром именно в таком ракурсе, что это захлопывается дверь, отделяет тебя от современности, и, возможно, занятия и написание книг и статей, которые, вероятно, прочитают очень небольшой круг людей, но тем не менее, которые будут отражать именно вот твою жизнь и твои интересы. Но потом, естественно, это было очень представление наивное и необдуманное. И когда я попал в Германию в 81-м году, выяснилось, что классическая филология в такой форме, она предполагает все-таки очень много прикладных каких-то занятий. В частности, например, ну, одна из возможностей была бы получить диплом, так, чтобы потом преподавать в школе. Это тоже изменилось все на моих глазах, потому что становилось все меньше и меньше потребностей в учителях, преподавателях греческого языка в гимназии. И я оказался, в общем, со своим сравнительным миром этой славянской филологии, которой я тоже занимался в Москве, в общем, не совсем в центре того, что в Германии в ту пору было классической филологией. Но, тем не менее, я проявил упрямство, и появившись в Кёльне у знаменитого филолога Райнхольда Меркельбаха, ставшего моим научным руководителем, я все-таки пытался его убедить в том, что есть некий такой смысл в сопоставлении каких-то славянских данных с источниками классического мира. На что он мне сказал, что, в общем, нужно каждый из источников, которым мы располагаем, его нужно попробовать с ним работать. И предложил мне заниматься греческой эпиграфикой Малахита. Малой Азии, за что я ему очень благодарен, потому что все-таки один раз в жизни, без всякой идеологии, да, мне дали попробовать настоящий, такой вот настоящий материал. Вот. И, значит, я был удивлен, насколько этот образ классической филологии отличается от того, который мы получаем, когда читаем только литературные источники.
А как начиналась ваша Москва? Почему вы выбрали классическое направление? Это здесь было какие-то влияния семьи или окружения? Расскажите немножко вообще о ваших корнях.
Ну, дома были, конечно, книги, потому что мои родители связаны с древней историей и византинистикой. Эти книги были, они какое-то время просто для меня, они представляли интерес так раскрыть, обложку покрутить, да, я бы сказал, даже понюхать, да, это самое. Но в целом это читать было очень сложно. Я один раз пробовал читать поэму Тита Лукреция Кара о природе вещей. Это была настоящая каторга. Тем не менее, задача была поставлена прочитать это все в переводе замечательного человека Федора Александровича Петровского. И Федор Александрович Петровский, как ни странно, оказался потом, это выяснилось, когда я уже был в Вене, что он был близким другом князя Николая Сергеевича Трубецкого, и таким образом это был мне привет из юности, вот в таком, значит, в Вене. Я очень жалел, что не имел никогда возможности спросить Федора Александровича относительно его вот этой дружбы с Трубецким, его студенческой дружбы. И когда-то, вообще я собрался стать химиком, как раз в это время, где-то около 12 лет мне было, и потом через какое-то время, когда у меня уже были обожжены руки и прожжены школьная форма была поражена какими-то кислотами, тогда в спокойный момент я обратился к чтению каких-то античных авторов. Вероятно, это был Салюстий, или это был какой-то историк. Это был замечательный перевод, мне очень понравилась эта тематика, и потом я стал читать Плутарха. И вот, вероятно, Плутарх, он меня настолько покорил, что я решил все это теперь выяснить в первые источники и посмотреть, какие существуют издания. Ну, это вот и осталось потом.
Вы сказали, что родители занимались византинистикой. Немножко подробно можете об этом рассказать? Кто они были?
Мой отец Борис Воевич Фонкич, специалист по греческой палеографии и по греческо-русским культурным связям. Так что мое детство сопровождалось альбомами греческих рукописей, каталогами Ватиканской библиотеки, и я был очень доволен тем, что это все можно посмотреть. Но я не очень понимал, как это связано именно с теми интересами, которые пробуждались у меня. Потому что некоторые, ну, особо, может быть, люди такие опытные, да, они мне говорили, что я напрасно ухожу от греческой палеографии, что все книги есть дома, и я должен, в общем, заниматься тем, чем занимается мой отец. А мне казалось, что мне нужно сделать шаг в сторону для того, чтобы все-таки понять, кто я такой, да, и зачем пришел. Вот. И так вот это продолжалось вот из угла в угол, да, продолжалось какое-то время. Но, во всяком случае, из-за того, что было очень много книг по Византии, я получил некое представление и об этой части древнего мира.
На волнах Радио Свобода в программе «Учителя» беседа с профессором Венского университета Федором Поляковым. Прежде чем мы двинемся по биографии моего гостя дальше, я прочту открытое письмо Федора Борисовича, разумеется, с его согласия, своему университетскому учителю Николаю Алексеевичу Федорову. Отличный пример искусства благодарности. Дорогой Николай Алексеевич, не имея возможности общаться с вами столько лет, как это происходило бы, вероятно, при другом развитии событий, мне остается вернуться к годам своего ученичества в вашей аудитории 76 по 81 и попытаться сказать вам «multum in parvo», что было трудно выразить в нашем марбургском разговоре. Благодаря вам мне открылась одна из заветных дверей западноевропейского гуманистического образования. После приезда в Западный Берлин в ноябре 81 года в малолюдном семинаре классической филологии Свободного университета под скептическим взглядом всей портретной галереи его бывших профессоров и представившись Франко Мунари, тогдашнему латинисту, я начал просматривать самых различных авторов. Мне запомнилось мое тогдашнее чувство доступности для меня этого знания. Такому отношению к латинскому тексту, как к источнику, поддающемуся расшифровке и эстетическому восприятию, я научился у вас и на занятиях, и на вашем примере. Потом, оказавшись в 83 году аспирантом Рейнхольда Меркельбаха в Кёльне, я занимался в окружении юношей бледных со взором горящим классической филологии в одном из ее германских бастионов, и хотя занимался греческой эпиграфикой, а параллельно и византинистикой, приходилось читать очень и очень много из смежных областей. Помнится, еще в 74 году перед заседанием памяти Соболевского в Имли мне, школьнику, приведенному папой за ручку в это собрание, Цетлин сказал вместо приветствия: «Агафий — прекрасный автор, но ведь и Клавдиан — прекрасный автор». В Кёльне я понял, что Моисей Наумович, собственно, имел в виду. Я познакомился с людьми, пишущими друг другу латинские записки тривиального содержания, произносящими многозвучные речи, составляющими приветствия и дипломы почетных докторов по поручению ректората. Мне довелось учиться у Рудольфа Касселя, написавшего в 51 году диссертацию «Quomodo quibus locis apud veteres scriptores gratios infantes alque parvuli pueri inducantur describantur commemorantur», читавшего, когда приходилось, латинские тексты бегло, как венский обыватель читает в кафе газету. Едва ли кто-нибудь рискнул бы тогда задать ему вопрос, почему его многотомное собрание «Поэта комици Греция» выходит на латинском языке, а не по-английски, например. Несколько лекционных курсов я слушал и у латиниста Клеменса Цинзена, впоследствии президента Академии наук в Майнце, который все мои кёльнские годы был для меня добрым гением. Его темы касались рецепции латинской культуры в Европе. Это было тоже своеобразное, веселое, как говорила Ахматова, чувство дома. Таким отношением к чтению авторов я обязан вашей ответственной школе. Слава богу, у вас были и до сих пор, как мне известно, остаются ученики, которые в гораздо большей степени, чем я, вносят ваш импульс в свои профессиональные занятия, но без вашей школы, Николай Алексеевич, для меня такой путь оказался бы трудом в каменоломне, а не тем духовным пиршеством все еще студенческих времен, которым он в конце концов и обернулся. Как водится, продолжает Федор Поляков, у всех учеников всех эпох, вплоть до сегодняшнего дня, несмотря на эсхатологический болонский процесс, и у меня среди столь серьезных тем много воспоминаний и о наших встречах и разговорах за пределами аудитории. С Тамарой Теперик мы были гостями вашей матушки. В неправдоподобном далеке остается наша археологическая практика в Херсонесе и наше крымское путешествие, где сильные эмоции в духе римской поры о Видия, виды Мунгоп-Кале и кимерийских ландшафтов перемешивались с вашим курсорным чтением, конечно, поэтов, в доме отставного майора, посреди всех еще неуничтоженных памятников милетской экспансии. Я запомнил, как дионисийская струя на разных торжествах понуждала вас иногда переходить с родного языка на латынь или на французский. Помню, как вы сказали нашему однокашнику, называвшему основные формы глагола «орири» и после раздумья произнесшему «ориор урсус сум». Правильно, «урсус сум», «я Миша». Но сейчас, когда я пишу эти строки, а пережитое проплывает облаками над крестами, видно из моего окна церкви, в которой бывали обитавшие по соседству и Бетховен, и Шуберт, вспоминается другой эпизод, почему-то врезавшийся в память уже тогда. Как-то в перерыве мы с вами стояли у нашей аудитории на 10-м этаже, напротив кафедральных дверей, и беседовали. По коридору шел, как мне показалось, старый человек, сутулый, непримечательной наружности. Вы посмотрели на него, смолкли, и через некоторое время, когда я полюбопытствовал, почему вдруг замерли, увидев этого пожилого человека, вы сказали: «Федя, мне не нравится, что вы называете его пожилым. Это секретарь комсомольской организации моих студенческих лет. Он мой ровесник». Но мне запомнился, Николай Алексеевич, тот огромный контраст, которому я невольно стал свидетелем. Вы искрились, вы были вдохновенны, вы были не его, а нашим современником. За эту искренность и жизненную силу вашего дара, которым вы на протяжении многих десятилетий делились со столь многими, примите в радостный день вашего юбилея также и мою благодарность. Ваш Федя. Так писал в открытом письме Николаю Алексеевичу Федорову Федор Борисович Поляков, мой сегодняшний собеседник, профессор Венского университета. Открытое письмо напечатано в московском сборнике «Ars Docendi. Искусство мыслить» в 2015 году. Продолжаем разговор с Федором Поляковым на волнах Радио Свободы.
В каком году вы поступили в университет?
В 76-м.
И закончили его?
В 81-м.
И после этого вы эмигрировали?
Ну, я, собственно, был отпущен, потому что я женился, и по стечению тогдашних обстоятельств, когда между СССР и Западной Германией были интенсивные экономические отношения, и Тюссен поставлял трубы для газа, в обратную сторону вот шел поток таких, значит, гуманитарных мер, да, и я оказался в одной такой вот волне.
Понятно. И в Германии учение продолжилось, или это уже была аспирантура? Вот вы говорите, что у знаменитого немецкого классика учились.
Ну, когда я попал в Германию и увидел сначала, это сейчас не критика, а скорее выражение ужаса и растерянности, когда я увидел славистику в Германии, я понял, что я должен заниматься классической филологией, да, потому что это была другая научная традиция, она не была подвержена таким влиянием, да, когда часть людей имеет еще воспоминания о 33-м годе, а часть людей маоисты или еще кто-то, то есть всегда с какой-то очень сильной актуализацией своей специальности. Классическая филология была совершенно другой. Я впервые увидел людей, которые были в состоянии сделать издание текста, и которые были не просто писали об античной биографии или что-то такое сравнительно делали, а действительно могли эти тексты издавать, знали великолепный язык, знали этот язык так, как мне просто, хотя я видел различных людей в Советском Союзе, да, в России, людей, знание языка у которых было великолепным, но, в общем, это было в каких-то прежних поколениях. В моем поколении это было несколько скромнее, да, сейчас это улучшилось, это я вижу. Но вот то, что как эти бывшие ученики гимназии, как это было в Кёльне, как они собирались после обеда и просто так, без всяких заданий, читали сложнейшие тексты, это было для меня, конечно, очень интересным опытом. Так что мне понравилась классическая филология в Германии, и когда я нашел эту школу, которая согласилась меня взять с упоминанием того, что мы в каком-то таком родстве, что вот Геродот описывает в четвертой книге этих скифов и гиперборейцев, и как прекрасно, что кто-то оттуда наконец пришел. Это было все очень романтично, и люди прекрасно знали о русской школе классической филологии, великолепно знали Ростовцева, историка древнего мира. И вот это все оказалось для меня важным, потому что я попал в очень благожелательную атмосферу.
Но в Вене победила славистика. Как это произошло?
Через какое-то время, когда мои договоры подходили к концу, как это в Германии бывает с ассистентскими местами повсеместно, я вдруг понял, что вот следующий шаг, а именно хабилитация, поиск постоянного места, что он сейчас будет связан с полным изменением моего, ну, скажем, культурного профиля. Это не должно высокопарно как-то звучать, просто я тогда должен действительно заниматься другими делами. Это были 80-е годы, и так тогда все-таки не было чувства такой открытости и не было вот этого представления, что сейчас это все рухнет, и мы сможем просто действительно общаться поверх барьеров. Тогда этот барьер в виде Берлинской стены и прочих ограничений, он был очень реален. И меня занимал вопрос, я в России занимался, то есть еще в Москве занимался славянской филологией, и мне тогда казалось, что, конечно, нужно что-то предпринять для того, чтобы мне самому ответить на этот вопрос, что вот это моя культура на почве, которой я вырос, на которой я стою, как она сочетается с теперешними моими занятиями. И в тот момент, когда мне предложили проект, который мог вести к постоянному месту, я неожиданно, даже для себя, я вдруг понял, что я хочу заниматься именно русской культурой в Европе, которая отражает мое состояние не эмиграцией, не политическими вопросами и аспектами этого всего, а вот тем состоянием, что такое русская культура в Европе. То есть не данными паспортного стола, каким образом ты приехал, а именно тем, что здесь происходит, когда эти две культуры входят во взаимодействие.
Какие же фигуры оказались ключевыми для вас, наиболее интересными за прошедшие годы?
В смысле моего образовательного пути, кроме моей семьи...
И профессиональной вашей деятельности.
Да, да. Кроме семьи, которая давала мне всегда чувство того, что я занимаюсь делом, и подтверждала это, невзирая на то, что были самые разные житейские ситуации, тут были мои учителя Борис Андреевич Успенский и Никита Ильич Толстой, которые были удивительно доброжелательны, в том смысле удивительно, что у меня было чувство, что есть возможность просто, даже совершая какие-то ошибки или приходя к неправильным выводам, ты остаешься желанным собеседником. Вот это вот поразительное чувство свободы. При этом это все происходило в стенах Московского университета и филологического факультета, и общественных дисциплин, и разного рода вот вещей, которые определялись тем временем. Да? Это было важно. Потом оказалось, что вот вся эта... Когда я сейчас в ретроспективе на это смотрю, я поражаюсь, как мало нужно людей для того, чтобы что-то получилось. Вот это вот весь Московский университет, если его рассматривать как политическую организацию в то время, да, или идеологическую, для меня это совершенно не имеет такого значения, как общение с этими учителями моими, с кругом их учеников, где остались друзья. Вот это вот чувство, что действительно не нужны стадионы, а нужно очень мало людей. Но вот как-то счастье состоит именно в том, что эти люди встречаются и, в общем, сохраняют отношения. У меня была очень серьезная школа в Германии, в том смысле, что когда я попал в эту классическую филологию, в эту традицию, мне нужно было многое наверстывать, потому что та степень владения материалом и источником, она была просто, ну, скажем, другая. Мне вспоминается эпизод, когда мой руководитель, профессор Меркельбах, неожиданно пригласил меня в ресторан. Что, вообще-то говоря, было тогда, это консервативные люди, он был 18-го года рождения. И, значит, во время вот этих разговоров мы с ним потом продолжили беседу у него дома. И, кажется, мы, конечно, выпили больше красного вина, чем он выпивал, наверное, за последние 10 лет. Да? Вот. И на следующий день я явился на занятие с головной болью, а он явился, вероятно, с еще худшей головной болью. Но он читал труднейшую поэму Александрийского поэта Нонна, он читал ее так, как читают газету. То есть он ее читал легко, читал с комментарием, и вообще это производило впечатление совершенного какого-то такого, ну, вдохновения. При этом я точно знал, что он его вчера не готовил. И тут я понял, что нужно добиваться именно такого результата.
Это разговор о тех людях, которые произвели на вас впечатление и вас учили, а фигуры, которыми вы стали заниматься профессионально, вот те самые русские люди в Европе, русские ученые в Европе, которые вас заинтересовали как тема. Кто это были? Какие имена?
Ну, многие имена были на слуху еще до того, как я стал этим заниматься. Это были византинисты, потому что я работал еще в течение 6 лет в Кёльне ассистентом на кафедре византинистики. И там просто история русской византиноведческой школы, она меня потрясла. Эти люди с их умением, ну, в сложнейших ситуациях выживать, спасать свое дело. Да, и потом потом это такие люди, как Владимир Николаевич Бенишевич, да, расстрелянный. И все вот эти истории, которые кончались в 30-е годы, кончались ужасно, но то, как эти люди спасали свою специальность и как потом создавали это в Ленинграде, было очень ясно, какое-то продолжение каких-то учеников. То есть они делали то, что обычно получается у людей, которые работают в прекрасных условиях. Да? Вот это вот создание какой-то научной школы. Это делалось в годы советской власти таким образом, что все равно это привело к сохранению традиции. Это
а Бенишевич был сотрудником публичной библиотеки, да, Ленинградской?
Да, да. Вот. И потом уже, потом я, конечно, не мог обойти Кондакова, потому что это было очень интересно. Все. И дальше, когда-то уже в начале 90-х, я попал в Прагу, когда открылись архивы, и когда я это увидел в первый раз. И здесь была возможность этим действительно заниматься. Тут удачно сложилось так, что в Праге был не только литературный центр, но и центр научный, и академический, университетский. И вот это сочетание, оно меня очень увлекало. То есть, когда литературная и академическая традиция, когда они сосуществуют, да, не противоречия. И вот такие люди, как Николай Ефремович Андреев, да, который был потом известным историком Средневековья, а вначале занимался литературной деятельностью, все эти люди, меня, в конце концов, привели эти занятия к тому, что я столкнулся с именами Раисы Блох и Михаила Горлина, ученых и поэтов. И вот теперь я занимаюсь их судьбой, их текстами, и вот, надеюсь, в скором времени все-таки какие-то вещи уже оформить, да, в таком более монографическом виде.
Но ведь вы заинтересовались и Серебряным веком. Как он был связан с вашей темой? Или все-таки вас больше интересовали отроги Серебряного века, так сказать, его эхо уже в 20-е и более поздние годы в эмиграции?
Когда я поступил в Московский университет в 1976 году, сдав экзамены, которые мне долго снились, но уже поступив, я получил от отца в подарок том литературного наследства Валерия Брюсова. И я стал его читать просто от того, что, ну, как подарок, это было очень интересно, меня заинтересовал жанр, там был жанр комментария. И неожиданно я увидел упоминание человека по имени Эллис. Мне показалось это имя очень странным. Я стал смотреть, что написано в этом томе, и потом, отложив, я все равно этого Эллиса запомнил. Но вот это был, как ни странно, вот была, мне в Серебряный век была открыта дверь именно таким образом, когда я стал заниматься этим вплотную. И Эллис меня вот сопровождает уже много лет. Но мое первое представление о Серебряном веке было связано с журналом «Аполлон», экземпляры которого я видел, мне дарили, я смотрел, я читал, меня поражал Маковский и его выбор и бумаги, и шрифта, и вот всего этого. Так что для меня сначала была вот эта сторона, ну, это эстетическая или сторона, связанная с украшением этого всего. Вот. А потом я уже понял, что я должен этим когда-то заниматься профессионально, и, занимаясь Эллисом, я нашел несколько его неизданных текстов и много писем разного рода. И выяснилось, что для занятий Эллисом очень полезно находиться в Москве, потому что там, конечно, представлена, да, часть его жизни, но для того, чтобы понять, что он делал, уехав из Москвы все-таки в сентябре 2011 года, что он делал в немецкоязычных странах, очень хорошо ездить по его следам. И вот я очень благодарен ему, потому что он все-таки умер в 1947 году в Локарно, да, это самое, мне довелось там побывать несколько раз, да, и вот эти все места, в том числе, надо было в Риме искать, и в Голландии, и в разных местах. И вдруг оказалось, что это все имеет непосредственное отношение к русской культуре, что существует русская литература на русском языке, а существуют тексты, которые действительно с ней связаны существенным образом, которые написаны на другом языке, и они должны быть введены в научный оборот точно так же. Это касается не только Эллиса, это относится и к Белому, и ко многим, к Вячеславу Иванову, конечно, к тем, кто здесь продолжал свою деятельность.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» программа «Учителя» Федора Полякова. еще некоторые фрагменты из научных публикаций моего собеседника. Автобиографические письма Николая Зарецкого. Творческий путь художника, книжного иллюстратора и коллекционера Николая Васильевича Зарецкого, годы жизни 1876-1959, в диаспоре Константинополь, Берлин, Прага и Париж, охватывает 4 десятилетия. Последним прибежищем Зарецкого стал русский дом Земгора в Кормей-ан-Паризис под Парижем. Деятельность Зарецкого связана с несколькими историко-культурными контекстами – кругом мира искусства, военно-историческими разысканиями, художественной и литературной жизнью русской диаспоры, как, например, редакция газеты «Накануне» и клуб поэтов Михаила Горлина в Берлине, игровым сообществом Алексея Михайловича Ремезова. В диаспоре, наряду с работами в области книжной графики, Зарецкий также получил известность как организатор выставок, отражавших его преимущественные интересы – пушкинскую эпоху, взаимодействие литературы и изобразительного искусства, русско-военно-историческую традицию. Экспозиции выставок подчеркивают непрерывность традиции русской культуры в изгнании. Свидетельством деятельности Зарецкого по утверждению такой преемственности являются его выставочные каталоги. Их историко-культурная ценность определяется отбором материала, в том числе из частных собраний, и особенностями концептуального оформления. Обратим внимание на рукописный каталог выставки Зарецкого «Рисунки русских писателей», открытие которой состоялось 2 декабря 1933 года в Национальном музее «Народный музеум» в Праге. В экспозицию также входили 2 юбилейных раздела – к 50-летию со дня смерти Тургенева и 25-летию Ремезовского «Обезвалпала». Известно, продолжает Федор Поляков, какую огромную роль Гофман играл в ремезовской иерархии литературных предшественников, творчество которых повлияло на его мироощущение. Что же касается Зарецкого, то для оценки его отношения к Гофману приведем свидетельство художницы и поэтессы Нины Бродской, также важное своей характеристикой формальных особенностей его стиля. «Это знание, — писала Нина Бродская, — это влюбленность в русское слово и русское прошлое чужды узости. К своим любимым писателям Зарецкий причисляет, например, Гофмана, своими учителями называет Дюрера, Шардена, Домье. Словесная историческая культура выражается в его работах безо всякой литературности, языком строго графическим и чисто живописным. Декоративная легкость и живой юмор спаяны у него непогрешимостью композиции, уверенной ясностью форм и красок, мастерством разверстки и шрифтов. От любимых почерков XVIII и начала XIX века Зарецкий с легкостью престидижитатора переходит к собственным алфавитным построениям, четким, строгим и полным шуток и выдумки. В его наиболее прикладной графике сильнее всего видна конструктивность основного замысла. Она настолько убедительна, что даже в отмеченных определенной эпохой работах его и по сей день ничего не кажется устарелым. Так писала Нина Бродская. Сходство их представлений о взаимодействии языков искусства, продолжает Федор Поляков, подчеркивается различием собственного рисовального метода. По словам Ремезова, «а художник Зарецкий, я так и не понял, что толкнуло его ко мне. Мое было так противоположно его искусству». Детализация культурной памяти, придание материальным предметам или фрагментам функции ее носителей, свойственная Ремезову, вполне сопоставима с вещизмом Зарецкого и его страстью к антикварному собирательству. Эту черту описывает в гротескных тонах Роман Гуль. Цитата. «У Зарецкого в комнате холодно, но она, как у антиквара, стоит продавленный пружинный диван, а по стенам, окнам, на столе, на полу расставлены Козловские, Тереховские, Гулинские, Гарднеровские, Сафроновские, Кудиновские, Поповские, Сипягинские, Корниловские, Кузнецовские чашки, вазы, блюдца, тарелки, граненый хрусталь, яндовы, графины с сидящими мужичками на пробке». Впоследствии тот же рассказ о берлинской неприкаянности Зарецкого в переработанном и сокращенном виде Гуль включил и в свои воспоминания, возвращаясь к следующей особенности в характере художника. «Я такой страсти к вещам никогда не понимал, лишен почти вовсе, но в Николае Васильевиче ее ценил, ибо видел, что это подлинная страсть, которой он живет. В Берлине Николай Васильевич здорово бедствовал, но ему и в голову не могло прийти продать что-нибудь из его старины, а продать это было нетрудно», — писал Гуль. Очевидно, и в дальнейшем Зарецкий также не стремился расстаться с предметами из своего собрания, часть которых окружала его в быту до последних дней. В 1952 году, два года спустя после переселения Зарецкого из Праги во Францию, Владимир Зейлер отмечал условия его работы на новом месте. Конечно, это не мастерская художника, это обиталище, притом крохотное, но очень уютное и до отказа насыщенное разными примечательными художественными редкостями. Впрочем, такое обиталище вполне соответствовало привычкам художника и на прежней квартире в Праге. Цитата. «Жил Николай Васильевич на верхнем этаже дома в мансарде, служивший ему одновременно мастерской, кабинетом, столовой и спальней. Комната была заставлена полками с книгами и увешана рисунками, литографиями, лубками, портретами. В буфете горки красовался русский фарфор. Николай Васильевич работал обычно стоя у высокой конторки. Свет попадал в комнату через верхнее окно. Так и написал я его, стоящему у конторки за работой в своем домашнем зеленом халате». Вспоминал Евгений Климов. Как сложилась дальнейшая судьба коллекции Зарецкого, в целом сказать затруднительно, однако основное собрание автографов, репродукций и документов ему посчастливилось вывести из послевоенной Чехословакии во Францию. Это была цитата из публикации о художнике Николае Зарецком, опубликованная в Венском словистическом ежегоднике, номер 6 в 2018 году. Публикация моего собеседника, профессора Федора Полякова. Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем разговор. Ну и чем вы занимаетесь как русист, как славист на ежедневной основе? Что вы преподаете, кто ваши ученики, какой круг ваших занятий сейчас? Просто вот ежедневно. Вы утром просыпаетесь и первым делом что?
Проснувшись, я смотрю на купола церкви, в которой отпевали Бетховена. И мне это напоминает о бренности земного существования. И там на мемориальной табличке написано, что он бессмертный, но здесь его отпевали, и поэтому нужно как-то выбираться из этого противоречия. Вот. И таким образом настает рабочий день. Вена на всем этом пространстве, где можно часами рассказывать о том, как обходятся со славистикой, как ее закрывают, как в Германии закрывают кафедры, или наоборот, какие там перекосы в этом смысле или в другом. Надо сказать, что Вена производит впечатление города, в котором славянские культуры представляют собой просто живой элемент. Ну, это так же, как движение троллейбусов, да, трамваев. То есть в этом институте славистики там студенты из разных стран, студенты, которые умеют очень хорошо, быстро и спокойно путешествовать по славянскому миру, для которых совершенно естественно ехать в Берлин через Прагу, да, и оставаться где-то здесь, которые ездят в Братиславу за пивом, потому что это оказывается лучше. И вот это такое чувство общения с этими людьми, оно более положительно, чем разговор о том, что у нас страдают учебные программы из-за болонской системы или что-то. Они страдают из-за каждой системы. И преподавание военного дела и истории КПСС на филфаке тоже, конечно, можно представить как то, что это разрушало какие-то специальности. Но в действительности, кому было нужно и положено, и на роду написано, они это как-то преодолевали. То есть я представляю себе, что все те, кто хочет действительно выйти на свою дорогу, они сейчас в этой ситуации тоже принимают правильное решение. Вена – столица. Столица такой империи бывшей, да, теперь республики, у которой очень сильная историческая память. И вот это видно, что есть места, где люди получают фантастическое образование с языками. И как магнит Вена вытягивает из Австрии многих людей, которые просто одарены. Они обладают, может быть, не все обладают научными талантами, но в человеческом плане, в личностном совершенно точно. Это общение с очень интересными представителями вот этого вот следующего поколения. Я вот все жду. Мы всегда... Я прихожу на лекцию, я вижу этих людей, и я им говорю, что у всех у нас есть одно общее качество, то есть одна характеристика, мы все родились в 20 веке. Вот. А я жду сейчас человека, который родился в 21-м. Потому что, когда я скажу «Гоголь», он меня поправит «Гугл», да? И вот это все. И тогда мне придется, наконец, да, поменять свою программу и сделать программу такой, чтобы это было не противоречие, а чтобы я смог передать ему вот те самые знания, о которых я вот говорю, какая традиция, как это важно и все. Вот мы находимся сейчас здесь, на этом. Вот мы ждем еще несколько лет. И такой человек действительно объявится. Это будет интересно.
На каком языке вы читаете и какие у вас курсы?
Я читаю по-немецки, иногда рекомендуют, да, и разрешают что-то читать на языке специальности. В этом смысле русистика находится в другом положении, чем английская или французская филология, где занятия просто ведутся на этих языках, и было бы странно им предложить читать Шекспира по-немецки, да, но у нас традиционно считается, что они, студенты, плохо знают язык и не смогут. На самом деле это для Австрии тоже не обязательно, потому что из-за того, что советские войска находились 10 лет на территории Австрии, Нижней Австрии и Вены, да, до 1955 года, то во многих школах был введен русский язык, который остался до сих пор. Так что у меня бывают действительно люди, которые уже приходят с знанием языка и каких-то текстов. И я читаю курс введения, ну, такой общий курс русской литературы, что для меня является неким испытанием, потому что я не могу в течение 2 семестров действительно дать какие-то углубленные представления. Мне приходится выкручиваться и называть какие-то определенные имена, да, и о других говорить, что они были. Иногда это, в общем, приводит к тому, как недавно один студент, сириец, сказал мне, что вот вы читаете, вы говорите о Солженицыне, да, когда вы об оттепеле говорите. Я говорю, да. Он говорит, а вот, а зря. Вот надо, когда о лагерях, надо о Шаламове. Я говорю, ну, давайте с вами вот поспорим, да, что как я буду о лагерях говорить, не называя Солженицына, как это можно сделать, если ты говоришь о 60-х годах. То есть вот так вот бывает, когда мне дают рекомендации, это все, я очень люблю такое, да, это самое, но, в общем, я имею возможность читать для бакалавров семинары, что важно, и они должны быть на какие-то темы вроде русско-французских отношений, вот тогда и уже внутри этого можно как-то делать какую-то специализацию, и семинары для магистрантов. И к этому еще добавляется какой-нибудь коллоквиум в зависимости от программы. Ну вот, в общем, я пытаюсь не повторяться, и у меня программа разная, но мы всегда приходим к тому, что если они не читают тексты, тогда, в общем, совершенно все равно, какая программа. Ну?
Сириец, славист, это, конечно, экзотично. А откуда основная масса? Они австрийцы или это славянские страны?
Ну, у нас, конечно, основное ядро – это австрийцы. Австрийцы означают, что у них в роду могут быть представители славянских народов. Часто бывают словенцы или бывают, ну, конечно, из России, Украины. Это множество студентов всегда.
Когда вы говорите «словенцы», вы уже говорите по-западному, на самом деле «словаки»?
Нет, я имею в виду те жители Словении.
Потому что у чехов Словения – это Словакия.
Словакия, да, конечно. Да.
Хорошо, но у вас есть и научная, литературная работа. И вот когда вы становитесь уже автором, вы пишете о любимом. Вот я понял, что это Эллис должен быть, что это будут письма или, во всяком случае, литературные, научные биографии Раисы Блох и Михаила Горлина. Вы занимались художником Николаем Васильевичем Зарецким, в архиве которого как раз и лежит гигантское количество писем Эллиса и масса писем Блох и Горлина. О чем еще вы пишете или будете писать? Чего ждать вашим читателям?
Я надеюсь сейчас сделать сборник статей, которые связаны с биографиями и текстами малоизвестных людей, которые которые, может быть, в профессиональном кругу или в каком-то литературном кругу появляются, ну, как такие известные имена, может быть, но неизвестные на уровне текстов. Вот такой опыт у меня был с поэтом Николаем Белоцветовым. Великолепным поэтом, очень интересным. Для русского Берлина он интересен. Для реконструкции связей русской культуры с антропософией. В целом ряде работ это имя упоминается. Но вот до последнего времени на уровне текстов Белоцветов был практически неизвестен. Вот это такой пример того, как имена должны возвращаться. Не только как интерпретация, но как издание. И выясняется, это то, что всегда было бы актуально для историко-культурного контекста. Это люди, которые пишут на двух языках. И вот когда он пишет немецкие стихотворения, которые, может быть, отражают его русские тексты, являются переводами или переделками, вот это тоже должно каким-то образом быть приведено но в известности тоже быть характеристикой их. Не только русские тексты русских поэтов, но и их деятельность здесь. Вот любопытно в этом смысле замечательная есть работа Леонида Левака, профессора из Торонто, где просто было показано путем библиографии, какое количество русских авторов печаталось по-французски. И поэтому вот этот образ иммигранта, отрезанного от средств массовой информации Франции или что-то, после этой книги это уже невозможно. Это видно, что группа людей активно участвует в оформлении представления о русской культуре по-французски. Да? И вот такое же по отношению к Германии. Это было бы очень интересно. В том числе, что касается этого известного феномена «Русский Берлин». Да?
Ваша редакторская деятельность.
У меня было 5 гостевых профессур в Вене. За это время я понял, что есть возможность получать деньги на издание книг. К сожалению, это все теперь отменили, и существуют совсем другие стандарты и представления, но тогда было сравнительно просто получить грант от министерства на какое-то издание. Я понял, что нужно непременно сделать серию. Серию книг, даже если ее не продолжать всю жизнь, даже если там выходит какое-то количество томов и текстов, они должны быть объединены такой идеей о жизненности русской культуры, именно не как культуры эмиграции, а как действенной культуры, части диалога культур в этих странах, в Европе, там, где они находились. И я назвал эту серию в издательстве Peter Lang, я ее назвал «Русская культура в Европе». Именно для того, чтобы под этим названием представлять работы, которые все равно шли в одном потоке, вот в этом самом, да. И там появились сборники в честь Томаса Венслова и Джона Малмстеда, специалиста по символизму, да, и Рональда Врона, специалиста по 18 веку и по модернизму. То есть появились такие тексты, где принимали участие множество людей. Появилось издание Лидии Пастернак, текстов, которые она писала на 3 языках, ее стихов. Было собрано таким образом наследие. Это такой первый шаг, потому что ее архив, который сейчас попал в Гуверовский институт, он должен изучаться дальше. Это вот чем я занимаюсь в смысле книг. Но еще есть журнал, который называется «Вина Славистишес Ярбух», «Венский славистический ежегодник». Журнал международный, журнал, где есть раздел про архивы и материалы, что мне очень близко. Вот, ну, есть, конечно, статьи и все остальное. Вот это вот тоже, значит, в современных условиях такой филологический журнал. В общем, тоже интересно.
И засыпаете вы опять под звон колоколов в той церкви, где отпевали Бетховена.
Да, иногда это уже происходит утром, да, но все равно это, тем не менее, такое место, да.
И на этом мы заканчиваем программу «Учителя Федора Полякова», профессора Венского университета. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и запустимым политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, в всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. «Голоса с того света» в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Лаборатория радио თავისუფლება თქვენ მოისმენთ გადაცემა რომელიც მომზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
Something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No. Please don't try to tell me. Because you think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say, if you